но голова болтается, не хочет просыпаться. «Сладко спать, дедушка?» «Дедушка, слышишь?» Кто-то хватает ее за ворот и тащит от деда. Звон в ушах, и потом перекрывающий звон рев. Локомотив ревет, ангел трубит. Голые люди в поезде бормочут вместе и порознь, и вместе, но ангел их громче. «Пустите, я сама пойду, пустите!» Но ее держат, она мотает головой. Двое людей в плащ-палатках, кресты на спинах, маски на лицах утаскивают ее от деда. От смерти. Локомотивы ревут, надрываются. Небо складывается пополам. Земля сотрясается. И багровый ливень, и саранча, и чума. И бесы, и бесы, и бесы. Часть третья. Егор подбегает к окну. От моста гремят выстрелы. Поезд гудит, не переставая, мигает своими фарами в миллион свечей яркостью. Отец Даниил тоже встает, подходит к окну. Во двор вываливают люди, кричат что-то, машут руками. Кто-то оглядывается на окно, в котором стоит монах. Он поднимает руку и внятно приказывает людям во дворе. «Братья, все готово теперь! Позволим убогим одолеть сей рубеж! Идите, верните на место пути, которые убрали прежде! Положите опять рельсы, и пусть по ним едет дальше этот поезд. Пусть едет к тем, кто сможет помочь несчастным. Пусть едет в столицу. Идите, и будете вознаграждены».
«Ты что? Тебе зачем это?»
Внизу замешательство. Не все слушаются отца Даниила, но те, кто ему непослушны, растеряны, а те, кто принимает его слова за приказ, действуют стройно. Ворота распахиваются. Кто-то уже льет из канистры соляру, стоящий во дворе трактор с рельсовыми отрезками в прицепе, заводит его и угоняет обратно к заставе. Егор хватается за решетку.
Эу! Вы что, вы охерели совсем? Сергей Петрович! Мам!»
И его слышат. Во двор выскакивает полкан. Ментовской бушлат на майку-алкоголичку, галифе на тапке.
«Охрана! Кто на воротах там? Вы что, зрение потеряли? Встали все, говноеды! Слышь меня? Нет? Это что, бляха ты муха, тут такое?»
Кто-то из зашебуршавших людей и в самом деле застывает. Некоторые продолжают переть за ворота, третий окружает полкана, вроде поддерживая его.
«Вы что делаете? Вы кого слушаете, а?»
Отец Даниил возвышает голос и перекрывает зычный полканов бас.
«Вы, кто страдали, вы, кто терпели лишения, вы же знаете, что нечестивец вам приказывает. Тот, кто жрал вдоволь, пока вы голодали, тот, кто лгал вам в ответ на ваши вопросы и отворачивался в ответ на ваши мольбы. Вы постились, а он жировал. Вы плоть умерщвляли, чтобы духом вознестись, а он потакал ей, потому что духом ничтожен. Сейчас я прошу вас о милосердии, а он о смертоубийстве. Кого послушаете?»
Полкан оборачивается на решетке.
«Заткнись! Заткните там его!»
Егор обхватывает отца Даниила сзади и рывком отлепляет его от окна. Но дело сделано. Люди, которые окружили полкана, не подпускают его к чадящему трактору. Они заталкивают его обратно во двор. Пихают к подъезду. И толчки того и гляди превратятся в зуботычины.
«Хорош, Петрович, докомандовался. Вали. Иди к цыганке своей. Все. У них там жратва есть в поезде. Они поделятся. Ты же не делишься. А давайте в гости к нему зайдем, а, мужики? Глянем, вдруг что осталось еще?»
Полкан гремит в ответ.
«Ты глянешь у меня, слышь, паскуда? Руки убрал, убрал руки, тварь, иначе пристрелю тебя нахер, как собаку!»
Отец Даниил пытается вырваться. Он хотя и тощ, но жилист. И старше Егора чуть ли не вдвое. В полумраке они цепляются за что-то и валятся на пол. Отец Даниил смеется.
Все равно оно уже с этой стороны. Все равно все уже сделано.
Часть четвертая. Он светит Мишель прямо в зрачки, как будто спицами прямо в дырочки пролезает и тычет куда-то в воспаленный нерв, в голый мозг. Разевает рот, шлепает губами, как рыба в аквариуме. Не говорит, а издевается.
«Что? Что?»
Мишель не слышит ничего. Ее сажают, дают воды, и она глотает большими глотками эту теплую, воняющую пластиком воду. Потом ей трут чем-то уши. Она не понимает, зачем. Отбрасывает в сторону ярко-красную марлю. Опять вхолостую двигает губами, а она кричит им. «Я не слышу! Не слышу!» Мир перестает кружиться. Останавливается, как карусель, в которой время катания подошло к концу. И Мишель пытается сесть прямо. Она привалена спиной к локомотиву. Перед ней стоят двое в брезентовых плащ-палатках. Один седой и еще один какой-то здоровяк. У обоих в руках автоматы, на плащах красные кресты.
«Кто вы? Что случилось?»
И тут она вспоминает, что... Все снова пролетает, прокручивается рваными, размазанными кадрами перед ней. И она прячет голову в колени и начинает визжать. Она визжит и не слышит своего визга, горло раздирает. Она оглохла.
«Почему? Почему? Почему я ничего не слышу?»
Ей показывают кровь на марле. На уши. Потом снова кровь на марле. Потом на автомат. Что-то тщательно выговаривают, медленно, чтобы она поняла, но она совсем ничего не понимает. Снова вспыхивает перед ней лицо Саши. Жуткое, осатаневшее, не звериное даже, а какое-то расчеловеченное. Она закрывает глаза руками, но на самом деле ей хочется выцарапать себе глаза, которые все это видели. И Сашу, и деда, и что с ними случилось.
«Что с ними случилось? Что это было? Почему?»
Они хлопают ее по плечу. «Спокойно, спокойно». Но она не может успокоиться. Смотрит в сторону моста. Там третий человек в плащ-палатке, взобравшись на приступку, беззвучно лупит в окно поезда из автомата. Вспышки и искры.
«Что с ними такое? Что с Сашей?»
Мишель туго поворачивает голову, смотрит в сторону заставы. Там, жмурясь в лучах могучих локомотивных фар, стоят люди, прикрывая лица руками. Дозорные и еще. Целая толпа. Многие зажимают руками уши. Они боятся подойти. Не могут, как будто их отделяет от локомотива невидимая стена. Мишель начинает чувствовать шеей и кончиками пальцев вибрацию, которая исходит от тепловоза за ее спиной. Наверное, локомотив все это время гудит, не переставая, гудит в полную силу. Она сидит, привалившись спиной к колесу. Человек с красным крестом показывает ей большой палец. «С тобой все в порядке». Она мотает головой, по лицу текут слезы. «Нет, нет, ничего не в порядке». Ее пытаются поднять на ноги, но она пока не может встать. Они не держат ее, хотят отпустить, показывают ей. «Иди, иди к своим». У нее нет сил.
«Что это было? Что происходит?»
Из тепловоза появляются еще люди. Открывают в бортах локомотива какие-то люки, вытаскивают из них деревянные ящики, подвое берутся за каждый и несут их столпившимся в слепящем свете оборванным людям. Те шарахаются от них. Они немо объясняются, размахивая руками. Потом люди с заставы кивают и забирают ящик. А эти в брезентовых плащах возвращаются за следующим. Седой человек, который склонился над Мишель, останавливает их жестом, зовет к себе, показывает на ящик, указательным и средним пальцем показывает два. Его подручные снимают крышку, достают что-то, передают ему, а он всучивает это ничего не соображающей Мишель. Она тупо смотрит на блестящие тяжелые предметы, которые лежат у нее на коленях. Это заводские консервные банки. Два продолговатых жестяных цилиндра, обмазанных солидолом. На каждом стоит маркировка. Мясо тушеное, 1 килограмм. Седой человек хлопает ее по плечу. Теперь пора. Часть 5.
Зачем тебе это? Чего ты их накручиваешь? Зачем?
Зачем? Зачем, спрашиваешь? Отец Даниил отбрасывает от себя Егора, ногами отпихивает его. Они сидят друг напротив друга на полу, тяжело дыша.
Зачем тебе этот идиотский поезд?
Поезд? Поезд, мальчик, должен проехать в Москву.
Почему? Что в нем?
А в нем вот такие же, как эти двое. Такие же, как те, которых ты на том берегу видел. Одержимые.
Зачем?
Егор вскакивает. Отец Даниил поднимается тоже. Егор к нему шаг. Он тоже шаг от Егора. А потом бросается на Егора и плечом оттесняет его с прохода. Егор, оскальзываясь на паркете, в таком же еловом паркете, как во всех коммунальных квартирах, бросается к двери, чтобы отрезать отцу Данилу путь. Но тот вместо этого одним скачком влетает в комнату, где в изоляторе устроена его спальня.